волнах радио «Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе контрнаступление украинской армии и ожидания союзников. Новое содержание Дня Победы. Каким может быть 9 мая без советского контекста? И, наконец, как в Сухуми и Цхинвале оценивают сближение Тбилиси и Москвы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В Турции завершилось голосование на парламентских и президентских выборах. Первые результаты ожидаются позднее. В общей сложности около 64 миллионов человек в этой стране и за ее пределами могли сегодня сделать свой выбор. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган правит Турцией уже 20 лет и не может быть уверенным в переизбрании. Согласно последним опросам, его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, имеет небольшое преимущество. Голосование проходило в напряженной. По мнению экспертов, это одни из самых важных выборов в новейшей истории Турции. Если не один из кандидатов не наберет более 50% голосов, в первом туре 28 мая состоится второй. Критики Реджепа Тайипа Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию. Кемаль Кылычдароглу, напротив, обещает вновь сблизиться с Евросоюзом и восстановить доверие к демократическим институтам в стране. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свое европейское турне. Сегодня он встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил канцлера и народ Германии за оказываемую Украине помощь. Сегодня же украинскому президенту и народу вручили международную премию имени Карла Великого в Ахене на западе Германии за вклад в европейское единство. Владимир Зеленский приехал в Германию накануне вечером из Италии. Визиты президента Украины Владимира Зеленского в европейские столицы связаны в том числе с намерением создать, цитата, коалицию из истребителей. Зеленский отметил, что частично его визиты по столицам Европы направлены именно на это. Президент Украины сегодня же вечером прибудет в Париж, передают французские СМИ. Официально о визите Владимира Зеленского во Францию пока не сообщалось. Страны группы 7 Евросоюза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из России в Европу по ряду направлений. Об этом сообщает Financial Times. Решение может быть принято на саммите «Большой семерки», который пройдет в городе Хиросима в Японии с 19 по 21 мая. Для Евросоюза такое решение войдет в 11-й пакет санкций против России, который ЕС намерен принять из-за российского вторжения в Украину. Какие именно газопроводы попадут под санкции, не уточняется, но агентство РБК полагает, что речь идет о трубопроводе «Ямал-Европа», по которому российский газ до 2022 года поступал в Польшу и Германию. Сейчас эти поставки не осуществляются, как и по северным потокам по дну Балтийского моря. Газ из России, впрочем, продолжает поступать в некоторые страны ЕС по газопроводу через Украину, а также по турецкому потоку. Кроме того, Financial Times не исключает, что новые санкции коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», построенному еще в 60-е годы. Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз предлагает включить в 11-й пакет санкций остановку северной ветки «Дружбы». Южная ветка, которая снабжает нефтью Чехию, Венгрию и Словакию, может продолжать работать. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко уже 5 дней с 9 мая не появляется на публике. В воскресенье он не пришел на торжество в Минске, посвященное Дню государственного флага. Приветствие от его имени зачитал премьер-министр страны Роман Головченко. В белорусских независимых СМИ и соцсетях, между тем, продолжают обсуждаться слухи о болезни Лукашенко. Белорусский лидер в Москве на параде в честь Дня Победы выглядел нездоровым. Не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать, хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он не появлялся на публике. 13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Украина все еще не готова к наступлению и ждет дополнительной помощи от Запада. Об этом на этой неделе заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев не будет рисковать жизнями своих солдат, пока не будет полностью уверен в успехе операции. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на этой неделе уверял, что контрнаступление украинской армии уже началось и допустил успех противника вплоть до выхода подразделений вооруженных сил Украины на территорию России. Владимир Унанян о главном за неделю с украинского фронта.
Украина не будет торопиться с контрнаступлением. С таким заявлением выступил президент страны. Владимир Зеленский в интервью западным СМИ дал понять, ВСУ на сегодняшний день не имеет необходимого количества вооружений, чтобы гарантировать успех операции. По словам Зеленского, ожидаемое наступление может стать решающим в войне, которая за последние месяцы перешла в стадию позиционной.
На основе тех ресурсов,
с тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и добиться успеха, но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо, так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени.
Что касается информации о том, что Киев испытывает давление со стороны Запада относительно сроков начала наступления и того, что в случае неудачи Украина может лишиться значительной части военной помощи, Зеленский заверил.
Мы это сделаем.
Они партнеры, а не наши хозяева, поэтому у партнеров всегда диалог. А давление можно ощущать, когда кто-то думает, что он властитель судьбы другого человека. Мы, кстати, за это и боремся, чтобы Россия не считала, что мы, Украина, часть Российской Федерации. Мы потому и боремся за эти ценности, ценности свободы, которые нам очень важны.
В новом безопасном формате.
Тем не менее, по российскую сторону фронта уверены, контрнаступление, которого ждут все последние месяцы, уже идет полным ходом. Об этом, в частности, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По поводу контрнаступления Владислав Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. И, к сожалению, в части мест это успешно у них получается. Для ВСУ важно сейчас проломить Артемовское направление. Следующими направлениями будут Брянская, Белгородская области с выходом на территорию РФ и Запорожье. Поэтому наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимую вооружение, технику, танки и все остальное, они уже полностью задействованы.
При этом Пригожин вновь пожаловался на снарядный голод и в очередной раз обвинил российское Минобороны в невыполнении обещаний. Со своей стороны представитель военного ведомства Игорь Коношенков рапортует, что штурмовые части, как в Москве называют вагнеровцев, продолжают успешные боевые действия в Бахмуте.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения вооруженных сил Украины на флангах.
Последние заявления со стороны Запада, тем не менее, косвенно подтверждают слова Зеленского о том, что ВСУ продолжают накапливать мощь для решающего удара. После обнародования информации о выделении Вашингтоном долговременной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов, свой очередной вклад в готовящуюся операцию по освобождению украинских территорий обозначил и Лондон. Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Киеву крылатых ракет Storm Shadow, представляющих собой новый для Украины ударный потенциал большей дальности. Выступая перед членами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию, осуществляемую
Россией.
Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины. Мы не будем просто стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей. Россия должна признать, что только ее действия привели к тому, что такие системы были предоставлены Украине.
Must recognize that their actions alone have led to such systems being provided to Ukraine.
Storm Shadow – высокоточная крылатая ракета, разработанная совместно Великобританией и Францией. Она предназначена для поражения крупных сооружений, таких как портовая инфраструктура, центры управления, бункеры, ракетные площадки, аэродромы и мосты. Дальность полета более 250 километров, что ощутимо превышает возможности тех ракет, которые западные партнеры Украины передавали ей до сих пор. В Москве на этот шаг Соединенного Королевства отреагировали ожидаемо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков видит в этом очередной факт прямого участия стран НАТО в российско-украинском конфликте.
Собственно, это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения на этом фоне.
Еще один прецедент – передача судебными органами США Госдепартаменту конфискованных российских активов для дальнейшего использования при формировании помощи Украине. В июне прошлого года в американском банке были изъяты миллионы долларов со счета российского олигарха Константина Малафеева, находящегося под американскими санкциями. Как отметил генпрокурор США Мэри Гарланд, это первая, но не последняя передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе Россия отменила визовые ограничения для граждан Грузии и предложила возобновить прямое воздушное сообщение между Тбилиси и Москвой. Почему она пошла на этот шаг именно сейчас? Как это решение встретили грузинские власти? Отразится ли оно на неподконтрольных Грузии регионах Абхазии и Южной Осетии? Об этом моя коллега Кетти Бутюришвили говорит с конфликтологом, бывшим министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Паатой Закаришвили.
Паата, ясно, что такой козырь у России был, и она его берегла. Почему, по-вашему, Путин решил выбросить его сейчас?
Да, ну, хотя это важный вопрос, но не так принципиально, потому что рано или поздно это произошло бы, и рано или поздно мы задали бы вопрос, почему сейчас. Для меня из этих двух решений, возобновление полетов и восстановление безвизового режима, для меня безвизовый режим значительно важнее, чем возобновление полетов.
Почему?
Потому что безвизовый режим был связан с восстановлением дипломатических отношений между Грузией и Россией. Когда в 2012 году Грузия в одностороннем порядке разрешила гражданам России путешествовать в Грузии без визы, тогда Россия очень четко заявила, несколько раз постоянно повторяла в лице, например, Карасина, что пока между Грузией и Россией не будет восстановлен дипломатические отношения, Россия не имеет возможности предложить безвизовый режим. Оказывается, возможно. Возможно сейчас. То есть видно, что Россия стала очень необходима это дело и уже убрала важную политическую составную, оставив существенную политическую составную. А Россия вдруг поняла, что она теряет Грузию. Она теряет грузинское население, она теряет каждого гражданина Грузии. В надежде на то, что грузинская мечта сможет реализовать российские интересы, это не совсем так. В отличие от грузинской мечты, в России читают и социологические исследования. Соответственно, там видят, что 90% населения хотят Европу, а не Россию. Это очень впечатляющие цифры. Поэтому Россия перешла уже, скажем так, конкуренцию с Европейским Союзом и начала сама бороться за грузинских граждан, за каждого из них. И вдруг снял свои политические такое условие и перешла напрямую, вот, пожалуйста, путешествуйте в Россию.
Судя по реакциям в соцсетях, решение Москвы и реакция на это решение грузинских властей вызвали, ну, я могу сказать, ликование довольно внушительной части грузинского населения. Это может добавить голосов грузинской мечте и существенно снизить количество людей, которые были ориентированы на Европу. Ведь человек вообще часто отказывается от идеи в пользу материального блага.
Дело в том, что Грузия очень беднота большая, безработица. Соответственно, я уверен, что абсолютно честно и искренне многие грузины захотят попробовать свою судьбу в России. На них открываются все ворота, и они могут вернуться в Россию, которые когда-то уехали и потом, может быть, жалеют. Или там у них знакомые, сослуживцы, родственники, которые предлагают, приезжай. И 1-2 человека может приехать, когда, во время визового режима. А сейчас все могут поехать. Поэтому это очень серьезный шаг. Во-вторых, я думаю, что здесь интересы грузинской мечты. То есть я уверен почти, хотя у меня никаких доказательств, что грузинская мечта во время переговоров убедила Россию, что, слушайте, не время сейчас восстановления дипломатических отношений. В Сухуми посольство, в Схинвали посольство. Грузии нас свергнут, если мы будем восстанавливать дипломатические отношения. Давай без этого. То есть явно Тбилиси уговорил Москву, и Москва пошла на это. Москва сейчас спасает грузинскую мечту, сохраняя и даря им голоса пророссийских граждан Грузии, которые будут жить в России, но будут гражданами Грузии, голосовать будут за грузинскую мечту, и те грузины, которые довольны тем, что торгуют с Россией, имеют экономические связи. Потом это довольно далеко идущее, скажем так, политическое, экономическое, скажем так, решение. Да. Вот как раз здесь кроется и ответ на первый вопрос, почему сейчас? Потому что сейчас все и в Москве, и в Тбилиси, грузинские мечты имею в виду, хорошо посчитали, что за них на выборах не будут голосовать проевропейцы. От них нельзя ждать голосов. Тем более того, что к выборам, мы точно будем иметь отрицательный ответ от Европейского Союза. Или опять промежуточный может быть ответ, что дождемся результатов выборов. В любом случае, грузинская мечта полностью уже примирился с мнением, что те, которые хотят Европу и НАТО, они за них голосовать не будут. Надо где-то искать в другом месте эти голоса.
И в первую очередь это ультраправые.
Поэтому он поехал в Венгрию. И там показал себя как один из лидеров. Там еще Орбан успел его похвалить, премьер-министр Грузии. И ультраправые люди, их менталитет, их ценности основаны на традиционных ценностях, на раскол, на гомофобию, на непризнание этнических или религиозных меньшинств, которые думают только о преимуществе грузинской расы, религии, там, языка и так далее, так далее. Вот для них он съездил в Венгрию. Но это недостаточно. Вот уже другая капелька. Это уже пророссийские настроения избирателей. А потом я почти уверен, приняв такое решение, я уверен, что Россия будет продолжать хвалить грузинскую мечту и говорить, что это их заслуга. До октября следующего года много времени. И на этом фоне, я думаю, что, конечно, они получат дополнительные голоса прорусских избирателей. И, конечно, в следующем году выборы будут тотально фальсифицированы. Я в этом уверен. Грузинская мечта никогда не фальсифицировала тотально. Они фальсифицировали 5-7%, но выше 10% не фальсифицировали. Им придется фальсификация, скажем так, тотально, но они хотят максимально голосов получить, чтобы потом фальсификация была уже более или менее умеренной.
Хорошо, Паата, это то, что получит грузинская мечта. Но власти, не раздумывая даже пары часов и на лету подхватывая буквально кость, которую бросили из Москвы, ведь с чем-то все-таки еще и жертвуют?
Нет, они уже пожертвовали, они уже отказались от Европы, поэтому все эти негативные явления, они уже присутствуют против них. Это было обозначено уже 7-8 марта. И общество полностью окончательно убедилось, что грузинская мечта ни в каком случае не хочет получить кандидатский статус.
То есть вы считаете, что процесс уже необратим?
Да, они уже поняли, что все, эти проевропейские люди не будут за них голосовать, однозначно. И как бы они сейчас не выкручивались. Это раз. А во-вторых, им не нужна эта Европа. Европа – это свободное правосудие, демократия, право человека, разграничение власти. Они не хотят ни с кем делиться. Тем более, что они хотят вообще в выборах победить с конституционным большинством, чтобы опять поменять конституцию, чтобы гарантированно взять свои голоса уже в смешанном системе выборов. Сейчас у нас первый единственный случай будет, когда будет только пропорциональная система. Этого боятся. В это время, через год будет ясность уже в Украине. Там уже в это время в России будут выборы. Путин как остается, кто остается, как будет голосовать народ российский за Путина или если кого-то другого. В Америке будут выборы. Вот сейчас на днях будут выборы в Турции. Очень много чего меняется вокруг Грузии. Это все за свои плоды. Поэтому у них будет очень тяжелая ситуация. Не в пользу грузинской мечты будут результаты вокруг выборов октября 24 года. Поэтому они готовятся к сложностям.
Пата, а вы видите какие-то очередные очертания будущего геополитического блока с участием Грузии? Об этом уже некоторые аналитики заговорили.
Я не вижу каких-то геополитических институциональных изменений усилением России. Наоборот, Россия боится еще больше не ослабить. России не нужно усиление. России нужно, чтобы еще больше не развалиться. Как внутри, так и извне. Поэтому парад 9 мая, это была демонстрация своих друзей. Их было очень мало. 6 государств. Плюс-минус, если добавить можно кого-то. То есть вот это антураж российской нынешней империи. Все над ним смеются. Я почти уверен, что и Индия, и Китай, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, это не партнерские отношения. Это отношения старшего брата. Как можно больше отобраться у младшего брата. Потому что Россия не такая сильная, чтобы соответствовать с каким-то достойным отношением с Китаем или с Индией. Поэтому Россия слабое звено, и все хотят за счет России обогатиться, преуспеть. Россия это чувствует. Поэтому она делает ставку уже на менее слабых, чем она стран, как Таджикистан, Киргизия, Белоруссия. Вот такой иерархии. К сожалению, Грузия попадает в вот это колесо. Ужасно, что мы вместо того, чтобы бить в Европе, в НАТО, наш сосед НАТО, Турция и так далее, мы идем туда. Поэтому я думаю, что если какой-то альянс может гипотетически существовать на Кавказе, это Грузия должна усилить влияние Турции. На Черном море она влияет через Украину и на Кавказ. Она влияет через Азербайджан. Грузия – белое пятно. которые присутствуют и на Черном море, как Украина, и на Кавказе, как Азербайджан. У нас уникальная позиция. И если мы согласимся, это не важно, кто сейчас со мной согласится, но если мы подумаем, что дружба Турции с Россией нужна Турции, потому что вытеснить Россию, если это так, а не усилить Россию, я так сказал бы, да, Турция не гуманитарное государство, чтобы усиливать Россию или как-то другую страну, где-то. И Кавказ в интересах Турции. И, соответственно, я думаю, что Грузия должна стать союзником НАТО, НАТО не Турции, НАТО, через НАТО Турции, и Турция, если одной ногой усиливается через культуру, цивилизацию, язык, религию, через Азербайджан, через Грузию, она может усилиться институционально, через НАТО, через Черное море, геополитически. Это очень важные моменты. К сожалению, молчание Грузии – самое главное золото для России. Грузия не должна ни в коем случае дружить с Турцией, не создавать новый геополитический контекст, а она может способствовать этому. И Грузия не должна заявлять, что она такая же жертва, как Украина. Грузия может говорить, что кто-то напал на Украину, иногда даже сказать, что это Россия сделала. Но Грузия ни в коем случае не должна говорить, что она тоже такая же жертва, как Украина. То, что было в 2008 году, это проблема национального движения. У них свои грехи, это другой вопрос, и мы это проехали уже это время. А то, что происходит в Украине, соответственно, это не наше дело, это Украина, российские дела. Грузия для этого нужна России. Если она нам что-то и поблагодарила вот этими методами, кто-то говорит, что какой-то подарок нам дал, я не думаю, что подарок, это процесс, она поблагодарила именно за это молчание, которое стоит дороже, чем золото.
И Европа, и заокеанский стратегический партнер, Соединенные Штаты, уже предупредили власти Грузии о последствиях такого хода. Ну вот полетели в Россию самолеты с гражданами Грузии, которые долго ждали этого момента. Что дальше? Вы можете развернуть картину ожидаемых последствий?
Во-первых, граждане Грузии там будет очень мало. Это, конечно, не касается, в первую очередь, грузинского населения, этнических грузин, хотя грузинская пропаганда об этом и говорит, о гуманитарной составляющей. Говорится о гуманитарной составляющей, страной, которая уничтожает людей в Украине, и Гаагский суд возбудил уголовное дело против президента, который похищает детей, с этим государством заниматься гуманитарными делами, это аморально просто-напросто. Но в любом случае это не так. Там большинство людей будут летать русские туристы, а не грузины. В день будет 7 рейсов. Это значит, в день будет как минимум 1000 человек летать из Москвы в Тбилиси. Из этого, может быть, 100 человек будет этнические грузины, которые проживают в России или из Грузии. Большинство грузин, которые рады, счастливы от того, что получают безвизовый режим России, они путешествуют на машине, они ездят в Северный Кавказ, они ездят в Ростовскую область, Краснодарский край, им не нужны самолеты, для них важнее безвизовый режим, чем самолеты. А самолеты нужны русским туристам, которые будут от своей лояльности к российским властям, они благодарны, что российские власти в знак благодарности открывают им новые туристические дороги. Грузия один из самых любимых дорог, там здесь хинкали, здесь вино, и они будут счастливы. Поэтому 90% пассажиров этих самолетов будут граждане России, туристы. Потом одно дело, что они будут прилетать и пользоваться всеми дарами Грузии, там, туристическими дарами. А значительная часть будет через Грузию улетать во весь мир. Возможно, чтобы они могли улететь в Тбилисский аэропорт незаконными, скажем так, санкционными самолетами или условиями. А потом отсюда улетать уже легитимными самолетами, международными авиарейсами и так далее, так далее. То есть дополнительная возможность тоже освоить мир.
О политическом значении, последствиях возобновления прямого авиасообщения и отмене визового режима с Россией говорил грузинский политолог Паата Закаришвили. С ним беседовала моя коллега Кетти Бутюришвили. За динамикой в отношениях Тбилиси и Москвы внимательно следят и в Сухуми, обсуждают, как это может отразиться на Абхазии. Абхазский экономист Ахра Ристава считает, что решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией и отмене визового режима с этой страной будет иметь как экономические, так и политические последствия для самопровозглашенной республики и всего региона. С ним беседовала Елена Заводская.
С 15 мая отменяются въездные визы в Россию для граждан Грузии. Другим указом президент России отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Решение об отмене визового режима с Грузией и запрета на авиасообщения публикуют абхазские телеграм-каналы. И пользователи спорят о том, что это может означать для Абхазии, выгодно ли сближение России и Грузии, что кроется за этим решением. Одни из них предполагают, что это награда за лояльность Грузии и содействие в обходе санкций. Другие считают, что это будет способствовать конкуренции и в итоге приведет к улучшению качества сервиса. Негативно отнеслись в социальных сетях к репортажу Первого канала российского телевидения, в котором сообщение об отмене визового режима для Грузии проиллюстрировали кадрами Сухума. Абхазский экономист Ахра Аристава прокомментировал это решение российского президента. Он считает, что оно носит политический характер и будет иметь последствия для всего региона.
Указ президента Российской Федерации в первую очередь носит, конечно же, политический характер. Это говорит о том, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Грузия улучшаются. В то же время мы видим, какие идут попытки со стороны Евросоюза и со стороны президента Грузии противодействовать этому процессу. Это отразится, я думаю, уверен, на всем регионе, не только на Республике Грузия. Последствия этого решения, конечно же, будут иметь долгосрочный характер. В то же время мы видим, что на прошлой неделе была просьба со стороны правительства Турции в семикратном увеличении авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Турция. Речь идет о борьбе за российского клиента. И кто выиграет в этой борьбе или проиграет и политически, и экономически. Для Турции это тоже и политический вопрос. Там вот-вот будут выборы президента Республики Турция. Ну, российский фактор увеличивается во всем регионе.
Ахра Аристава считает, что эти последствия будут иметь и экономический характер.
Конечно, в политическом плане и в экономическом плане будут последствия. Какие именно последствия в политическом плане, сложно прогнозировать, так как нет информации. У нас по договору скоординирована внешняя политика с Российской Федерацией. И у меня нет информации, предупредило ли руководство России, руководство Республики Абхазия о предполагаемых шагах. Если предупредило, это хорошо. Если не предупредило, конечно же, это плохо. Мы видели, как в Тбилиси внимательно следили за событиями на Горном Карабахе, как развивались эти события между Азербайджаном и Арменией, примеряли они, значит, на Грузию, на Абхазию эти сценарии. Естественно, мы должны быть крайне осторожны. Касаемо экономического вопроса, тут уже точно можно будет говорить, что последствия будут негативные. Конкурировать Республике Абхазия с Республикой Грузия, с Республикой Турция, ну, практически невозможно.
Безвизовый режим, высокий уровень сервиса, удобное и быстрое авиасообщение, возможности кредитования бизнеса. Во всех этих вопросах, по словам Ахры Аристава, Абхазия серьезно уступает Грузии и Турции. В результате более обеспеченные туристы поедут отдыхать именно в эти страны. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская и Сухума.
Отмена визового режима и возобновление авиасообщений между Россией и Грузией вызвали обеспокоенности в Южной Осетии. Хотя официальные лица самопровозглашенной республики хранят молчание, спикеры общественного мнения рассматривают указы президента Путина как знак потепления в отношениях между Тбилиси и Москвой и видят в этом угрозу. В чем причина такого восприятия, выяснял Мурат Гукимухов.
В самом деле это довольно странно. Россия признала независимость Южной Осетии, приняла на себя обязательства по защите ее суверенитета. Безопасность республики обеспечивает размещенная там 4-я военная база. Москва неоднократно заявляла, что не намерена пересматривать свое признание. Но все-таки, всякий раз, когда в отношениях между Тбилиси и Москвой происходит хотя бы намек на потепление, в Цхинвале бьют тревогу. Местные спикеры общественного мнения рассматривают их не иначе, как растущее влияние в России некоего грузинского лобби и обрушиваются с критикой на свои политиков, дескать, а вы что делаете, чтобы укреплять наши позиции? Откуда берутся такие страхи, Эхо Кавказа объяснил осетинский блогер Алик Пухати.
Жители Южной Осетии прекрасно понимают, что наше государство, оно может оказаться предметом торга в очередной раз. Как это было в 1920 году между большевиками, как это было в начале 90-х между партийной элитой коммунистической, да, которая строила новую Россию, новую Грузию. И это, конечно, у людей вызывает определенные страхи. И это абсолютно оправданные опасения. Напомню, как генерал Генрих Малюшкин убеждал жителей Цхинвала, что они не выведут войска российские из Южной Осетии, но тихо под покровом ночи вывели, оставив Южную Осетию один на один, по факту безоружную, с грузинскими боевиками. В тот же момент мой отец попал в плен грузинам, потому что после Южной Осетии осталась голой. У Остин просто переговорная позиция исчезла. Они остались просто ни с чем. И грузины действовали довольно жестко. Генрих Малюшкин, это не его личная инициатива вывести войска из Южной Осетии. Это был приказ, пришедший из Москвы, о чем он сам тоже говорил, по-моему, в своих дневниках. Да и он не мог без приказа выйти. А это ушли переговоры между Тбилиси и Москвой за спиной Цхинвала и за спиной Владикавказ.
Алик Пухати напоминает, как вообще состоялось признание республик. До 2006 года Россия как бы стояла на качелях. Она, с одной стороны, выступала за территориальную целостность Грузии, что вполне объяснимо. У нее тогда у самой была сепаратистская Чечня и довольно сложные отношения с республиками Поволжья. Это на одной стороне качелей, говорит Алик Пухати. На другой Москва опасалась, что поддержка Тбилиси приведет к утрате лояльности со стороны родственных Южной Осетии и Абхазии народов Северного Кавказа. Неизвестно, сколько это бы продолжалось, если бы не попытка Саакашвили уйти на Запад и не его поспешное стремление решить конфликт силой, без оглядки на Москву. Что изменилось за эти 15 лет после признания независимости Республики Южного Кавказа, говорит, задается вопросом Алик Пухати.
С одной стороны, мы наблюдаем, что в России растет количество симпатизантов Грузии, в том числе и на Северном Кавказе. Политический класс республик абсолютно деградировал. Исчезли с политического поля люди, которые стояли у истоков государства. Яркие, харизматичные и преданные делу, верившие в будущее своих народов. Теперь это просто чиновники, сосредоточенные на поедании российской помощи и демонстрации лояльности Москве во всем, без какой-либо оглядки на репутацию республик, на то, как их поведение выглядит в глазах большого мира. Гражданское общество загнано в угол. Уничтожены НПО, которые работали на европейских площадках. Мы не видим политики укрепления позиций, попыток изменить отношение большого мира к себе. Пусть не добиться признания, но хотя бы донести свою правду. Заявить, что здесь живут цивилизованные люди. И с этим фактом необходимо считаться. В этой ситуации население республик понимает, что теперь, условно говоря, все яйца сложены в одну корзину. И эта корзина, увы, не в наших руках. Отсюда и растущая в обществе неуверенность в завтрашнем дне.
Это был осетинский блогер Алик Пухати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе, 9 мая, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили впервые подробно прокомментировал участие в Будапештском форуме консерваторов СИПЕК 4 мая. Премьер не стал отказываться от своих слов, напротив, обещал поставить заслон ЛГБТ-пропаганде в стране. Оппозицию Гарибашвили назвал неофашистами, украинского политика Давида Арахамия – ничтожеством, и обвинил их в попытках втянуть Грузию в войну и открыть второй фронт в стране. Не стал грузинский премьер сожалеть и о прекращении членства грузинской мечты в европейской политике. Политической семье. Зия Парисишвили выслушала оценки.
Я премьер-министр, и у меня больше информации, чем у вас, резко бросил Иракли Гарибашвили журналистам. Этого, по его мнению, достаточно, чтобы представители СМИ верили ему безоговорочно, не задавали ему уточняющих вопросов и вообще даже агитировали в защиту его утверждений, которые, кстати, оппоненты и правозащитники расценивают как гомофобные и нетолерантные. А резкая приверженность ультраправым ценностям, которую Гарибашвили продемонстрировал с международной трибуны на форуме консерваторов в Будапеште 4 мая, так возмутило политических партнеров грузинской мечты в Евросоюзе, партию европейских социалистов, что там решили исключить грузинскую правящую силу из политического семейства и лишить статуса члена наблюдателя. У журналистов за эти дни впервые выдалась возможность поинтересоваться, что по этому поводу думает сам Гарибашвили. Он пришел в Тбилисском парке Киквидзе, чтобы почтить память погибших в борьбе против фашизма. фашизма и поздравить с Днем Победы ветеранов. Карибашвили стал обвинять журналиста в том, что его слова неправильно интерпретировали. Он никогда не говорил, что является премьер-министром большинства. И там же повторил то, о чем заявил в Будапеште, как и тогда повергнув многих в шок.
Мы не допустим насилия над меньшинством, так же, как и не допустим агрессивную пропаганду и насилие меньшинства над большинством нашего народа.
О какой пропаганде вы говорите, поинтересовались журналисты, а в ответ получили.
Я задаю вам вопрос. Для вас приемлема разнузданная пропаганда, которая ведется в некоторых странах, хотя бы в связи со сменой пола? Это пропаганда, которая отравляет детей. Я уже не говорю о детских садах, школах, не говорю уже об университетах.
Следуя логике главы правительства, это правящей грузинской мечте следует возмущаться, а не партии европейских социалистов, которая, кстати, является второй по величине политической силой в Европарламенте. Это грузинской мечте следует задуматься, оставаться ли в этой политической семье.
Оказывается, это неприемлемо для них. ПЭС, неприемлемо то, что я сказал в Будапеште, что недопустима пропаганда ЛГБТ среди детей в школах, в детских садах. Это разнузданная агрессивная пропаганда. Что касается гендера и смены пола, если кто-то не хочет из-за этого сотрудничать с нашей политической партией, с правящей силой, то это их желание. Соответственно, мы также пересмотрим с ними сотрудничество.
О каких странах говорил премьер в связи с гей-пропагандой и зачем ему, а вместе с ним всему грузинскому народу, переживать за эти страны, он уточнять не стал. Карибашвили не нравится, что происходит в других странах с высокой степенью свобод, но еще больше не нравится, когда другие зарубежные политики критикуют ситуацию в Грузии. Особенно досталось от премьер-министра украинскому политику Давиду Арахамия из-за слов о том, что грузинский народ заслуживает статус кандидата на вхождение в Евросоюз, а правительства грузинской мечты нет. Арахамия также предрек поражение партии Ираклия Карибашвили на выборах в 2024 году. Карибашвили по этому поводу не стеснялся в выражениях.
Вы что, хотите, чтобы я сделал комментарий о каком-то Арахамии, о каком-то ничтожестве? Я не буду серьезно комментировать слова Арахамия.
Сказал Карибашвили, там же пожелав украинскому народу мира и скорейшего завершения этой большой разрушительной войны. Но отпускать с миром Арахамия, как и предыдущую власть нацдвижения, премьер-министр все-таки не захотел.
Я хочу сказать обществу, что это очередное доказательство того, что этот человек, Арахамия, и эта экстремистская радикальная оппозиция находились и находятся в полной координации и до войны, и сегодня, с одной единственной целью, чтобы здесь произошел переворот, насильственная смена власти, чтобы привести к власти тот фашистский, неофашистский режим, который управлял нашей страной. Очень жаль, что господин Арахамия непосредственно вовлечен во внутренние дела нашей страны. Его никто не спрашивает, как мы здесь, наш народ, страна, наше правительство, выстроим наше дело и нашу политику.
Разобравшись с Арахамия, Карибашвили обратился к журналистам.
В вашей стране хотели открыть второй фронт, то есть нашу страну хотели превратить в полигон. А что происходит в Украине, вы и сами видите. А у вас даже протеста против этого нет.
А вы Украину победу не пожелаете? Перебил один из журналистов Ираклия Карибашвили. Он опять повторил, что желает Украине мира, возвращения территории и скорейшего окончания войны. Но все это премьер-министр не захотел уместить в одно короткое слово «победа». На этом выпады главы правительства в адрес критических СМИ и оппозиции не закончились. Он обвинил их в том, что они существуют на ворованные с помощью колл-центров деньги экс-министра обороны и владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили. Карибашвили даже назвал сумму – украден 1 миллиард евро, и нечего журналистам с ним спорить и напоминать о презумпции невиновности до окончания следствия и решения суда.
Кезерашвили провернул ограбление века, и этот человек еще высказывает претензии, а финансируемые им оппозиционные партии претендуют на приход к власти. Это вызывающе.
Однако вызывающе. вызывающей и тревожной в стане оппозиции правозащитников считают риторику самого премьер-министра Ираклия Гарибашвили и грузинской мечты в целом. Отказываясь от создания парламентской следственной комиссии по колл-центрам, правящая сила ссылается на то, что следствие идет в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии и нужно дождаться результатов. В то же время сами ее члены, не дожидаясь этих результатов, обвиняют политических оппонентов в причастности к незаконным действиям. Беспокойство вызывает и конфронтация грузинской мечты с европейским политическим семейством ПЭС, в котором объединены правящие партии влиятельных в Евросоюзе странах, в том числе партия канцлера Германии Олафа Шольца. «Грузинская мечта остается без партнеров», заключает беспартийный депутат Хатье Деканоидзе. «Думаю, все это тяжело отразится на Грузии в контексте предоставления ей статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. У нас остаются 6 месяцев для выполнения 12 рекомендаций и принятия решения в Евросоюзе, а в это время правящую грузинскую мечту отчисляют из одного из важнейшей европейской политической семьи. У власти не остается близких по идеологии партнеров в Европе, чтобы защитить их интересы». С поведением студента-двоечника сравнивает позицию премьер-министра и правящей грузинской мечты Георгий Рухадзе, соучредитель Грузинского центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований.
«Заявления Гарибашвили напоминают студента, которого за неуспеваемость отчисляют с университета, а он грозится, что сам не хочет там учиться. Это ведь касается страны. Когда тебя отчисляют из европейской политической семьи, это значит, что тебя отчисляют и из европейской политики. Речь ведь не идет о какой-то маргинальной партии, к примеру, Alt.info. Это ведь правящая партия. Все это отразится на европейской перспективе страны и шансах на статус кандидата. А заявления Гарибашвили означают, что его выбором больше не является Европа. Их выбор – Россия».
Такая ультраконсервативная риторика указывает на неуклонное стремление к автократии, считают наблюдатели. А для многих людей, разделяющих либеральные и демократические ценности, вдвойне досаднее, что гомофобной и нетерпимой к оппонентам полной конспирологии и риторики премьер-министр Ираклия Гарибашвили прибегнул и в день победы над фашизмом. Получается, он так и не понял главного урока события 78-летней давности. Коричневая чума 20 века начиналась с гонения представителей ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств, несогласных с большинством, и все под лозунгом защиты интересов большинства и исключительности христианской нации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В этом году Грузия отметила 9 мая по-разному. Кто-то отмечал День Европы, кто-то боролся за традиционные ценности, а кто-то чествовал последних ветеранов. Но это не единственное противоречие этого дня. О его природе мой коллега Вадим Дубнов беседует за некруглым столом с политиком Ливаном Бердзанишвили и историком Лашей Бакрадзе.
Батон Ливан, День Победы последние годы в Грузии отмечается, ну, скажем так, довольно сдержанно. При том, что трагизм и войны, и победы для Грузии – вещь несомненная. С Днем Победы все везде не так. Вот что с ним не так в Грузии?
В первую очередь в Грузии прошла дискуссия, и сейчас еще идет. Это день нашей победы, день не нашей победы. Должны были участвовать или не должны были участвовать. Это была наша страна или это была не наша страна. У меня есть хорошие ответы, но я не уверен, что все со мной согласны. Это была общая победа человечества. И несмотря на то, что мы были не в той стране, мы бы поучаствовали в этой войне и самостоятельно, если мы были бы независимым государством. Естественно, для нас обидно, что многие грузины погибли не потому, что они не умели воевать, а потому, что они определенно были брошены на определенные участки, чтобы было большое поражение, так сказать, грузинского населения. Это требовало Сталину для самоутверждения, что он, мол, не грузин, а общий вождь этого народа и Советского Союза, и что он солдат, то есть грузин, на генералов не меняет. И в этом плане, естественно, это всегда будет спорно для Грузии. Мой отец, участник Великой войны, он чудом спасся, потому что его сняли с большого корабля, который взял всех его друзей в Керчь. Его сняли, потому что у него никого не было. В смысле, секретарь райкома посылал своих двух сыновей. Они попали на большой корабль, а мой папа попал на маленький кораблик. Так кораблик спасся, а большой корабль был утоплен. И у него не было ни одного друга студенческих времен, потому что все они погибли в один день. Но все равно я считаю, что это великая победа всех сил, которые должны были победить. И в том числе я считаю, что да, Советский Союз – это была страшная страна, но все-таки прав был вроде Томас Манн, который сказал, что если выбирать между коммунизмом и фашизмом, он выбрал бы коммунизм.
А Алаш, мне кажется, советскую эпоху празднуем. Дня Победы на самом деле не было столь идеологизированным, а как это представляется сейчас. А все-таки советская власть позволяла оставаться этому празднику, или не празднику, этому дню, но чем-то, может быть, самым настоящим из всех советских праздников. И она оставляла очень большой простор для чего-то личного. Это был очень личный праздник при всей идеологизированности. А не было понятно наполнение этого дня. А что с наполнением этого дня стало происходить, когда стали, во-первых, уходить те, кто воевал, дети тех, кто воевал?
78 лет прошло после победы над фашизмом, и я думаю, что в таких странах, как Грузия, не особенно живая, потому что именно это не часть грузинской мифологии, вот эта победа. Несмотря на то, что это была очень большая и важная вещь, но все-таки это не часть коллективного воспоминания грузин, я все-таки так думаю. И думаю, что это через несколько лет вообще будет стоять вопрос, будут ли праздновать это. Дополню то, что сказал господин Леван, что в последнее время дискуссия идет и о том, когда праздновать этот день, 8 мая или 9 мая. Так сказать, с Западом вместе праздновать или с Россией. Раньше я тоже отвечал на эти вопросы, говорил, как это исторически сложилось, почему 8 и 9. Я думаю, что сейчас это для молодых поколений это ничего не значит. Я думаю, что им не будет как-то важно праздновать этот день. Даже в советское время, когда я свое детство вспоминаю, тогда тоже не особенно важным я сам считал этот праздник, так что у меня никакого персонального отношения к этому празднику нет. Я думаю, что большинство граждан Грузии как-то это так не воспринимает, несмотря на то, что умерло огромное количество грузин в войне, которая не шла на территории Грузии, когда в Украине, в Белоруссии или в России умерло много людей, это абсолютно понятно, что там очень много людей умерло, но Бог знает, принимала ли Грузия участие в этой войне, если была независимой страной. Не знаю. По крайней мере, так много людей не умерло. Но несмотря на все это, если искренне говорить, это как я так считаю, очень многие может быть другого мнения, что это не наша победа. Как-то у меня никакого отношения к этой победе нет. Да, важно было исторически, что это была победа над фашизмом, но когда мы вот вспоминаем что случилось с восточноевропейскими странами, где не было коммунизма, а потом вместо одного тоталитарного режима другой тоталитарный режим. Я не считаю, что в Чехословакии или в Польше или в Венгрии даже, или в других странах Восточной Европы это так воспринимается как освобождение. Потому что после этого освобождения пришло другой режим, никак невозможно считать свободным. А здесь осталось то же самое, что и было.
Леван, вот то, о чем говорил Лаша, я наблюдал и в советской время, скажем, в Балтии, где этот праздник праздновали довольно хмуро. И это понятно. Грузия, если я правильно понимаю, в этом смысле занимает какое-то промежуточное все-таки положение, а потому что для Грузии это такая достаточно двойственная вещь. Ну, с одной стороны, есть, да, если я правильно понимаю, то, о чем сказал Лаша, а с другой стороны, есть какие-то культурологические вещи, да, ну, куда девать того же отца-солдата Закариадзе. Что делать с этой двойственностью?
Я бы сказал, что да, это двойственно, и это очень интересно, но я согласен с Лашей, что нет никакого большого энтузиазма в отмечении этого праздника, потому что мы не чувствуем себя победителями. Я наоборот, мы чувствуем, что мы очень многих потеряли. Вообще Грузия чуть не погибла из-за того, что такое огромное количество мужского населения было потрачено на этой войне, и вроде без каких-либо больших бенефитов для Грузии или для всего мира. В этом плане в Грузии никто еще большой правды не сказал, кстати. Это так странно, потому что погибли люди, и они участвовали в больших мировых делах. И это осталось только не праздником, а даже воспоминанием тех семей, которые участвовали. В Грузии редко можно найти семью, которая как-то не участвовала, потому что огромное количество людей было мобилизовано. И вроде это остается делом этих людей, а также делом тех очень, я не знаю, сейчас осталось, наверное, человек 20 или 30 ветеранов.
116, говорят.
Это тоже большое число. В Тбилиси я обычно видел человек 20-30, обычно. Я туда специально приходил, потому что меня корили, как человек, который как-то нехорошо относился к Сталину, но все-таки говорили, что ты все-таки приходишь, а некоторые даже не приходят нам поздравить. И это единственные люди, которые считают себя победителями. В этом году вообще странное происходит, потому что праздновать вроде Грузия не хочет, не праздновать вроде наше правительство не может, и поэтому они как-то так сделали, что и то, и другое. Это вроде день свободный для дел и так далее. Некоторые университеты, кстати, сегодня работают, несмотря на то, что это государственный день. Обычно Грузия отдыхает в этот день, но слишком много в мае приходится, и поэтому может быть. Я бы сказал так. Для нас, например, уже совсем потерял вкус спора о том, когда надо праздновать 8 или 9. Для Грузии это уже неинтересно. В этом году даже никто об этом не говорил. Грузия сегодня вообще не думает о таких крупных вещах, как война. Грузия сегодня совсем другое в моде. Наше государство утверждает, что они единственные, которые построили мир. Если в то время у нас было государство и было бы такое правительство, мы были бы, наверное, под немцами, а не против. Потому что наши вроде сказали, что самый большой, крупный успех – это мир. И в том числе и мир с сотрудничеством с сегодняшней Германией, то есть Россией, и мир сотрудничества с сегодняшним фашизмом, то есть расизмом. И в этом плане, я думаю, что нам должно быть стыдно, что мы сейчас находимся не на той стороне. Даже в советское время мы попали в правильную сторону, где были американцы, и англичане, и вся Европа. Мы сейчас вместе с Россией, что позор для меня лично. И я думаю, что это вообще вызов для любого грузинского гражданина. Вот такое правительство. Бывшие победители сегодня самые страшные люди в мире. Так я имею в виду российское государство.
Паша, насколько вот этот контекст рискован для Грузии сегодня, вот 9 мая, а когда идут споры о наполнении этого дня, в общем, собственно говоря, старое наполнение заменено спорами о том, чем, собственно, его наполнять.
Что касается 9 мая, ничего особенного. Вот, мы не можем это дополнить, потому что исторически, если посмотреть, Грузия долгие века была колонией других государств. И это, я считаю, что такая же война, когда из колонии в советское время бросали грузинских солдат, которые считали, что хорошо воюют, на фронт, и их убивали. В Уругвае или, может быть, где-то в Австралии или в Африке тоже можно сказать, что это прекрасный день 9 мая или 8 мая, это одно и то же. Победа над фашизмом. А что особенного для Грузии из этого? То, кроме того, что очень много грузин умерло, воспоминания об этом, они не особенно живые в Грузии, потому что государственной пропаганды нету, потому что это как-то не особенно нужно для Грузии. Вот это 9 мая. И так что я думаю, что просто этого праздника через несколько лет здесь не будет. Даже, может быть, не будет свободного дня.
Возможно, поскольку 9 мая уже ушло в историю, да, как уже учебниковая история такая. Раздается предложение вписать 9 мая, вообще Вторую мировую войну, в контекст вообще всей истории Грузии. Сделать мемориал, да, всем погибшим во всех битвах со всех сторон. Это какое-то новое наполнение этого дня, какой-то выход из этой двойственности?
О том, что на немецкой стороне тоже воевали грузины, об этом начали где-то только в 90-х годах разговор. Я тоже об этом прочел несколько лекций. Несравненно меньше народу, само собой разумеется, там где-то на немецкой стороне немножко больше 30 тысяч человек сражалось, а с этой стороны, как говорят, до сих пор точных дат нету, 700 тысяч, это огромная разница, но несмотря на это, надо смотреть нашу историю так, чтобы понимать, почему вот эти люди сражались на стороне немцев. Не из-за того, что им нравилось фашистская, нацистская, российская идеология. А из-за того, что они считали, что единственная страна, которая воюет с этой империей российской, это Германия, и они думали, что вот если немцы выиграют эту войну, Грузия станет независимой, как после Первой мировой войны. Кстати, когда мы говорим о Второй мировой войне и так далее, само собой разумеется, это была большая идеологическая война тоже, и абсолютно совсем другое отношение можно иметь к Первой мировой войне, но Первую мировую войну же никак не отмечать, потому что это никак не часть вот этой мифологии российской, потому что там они не выиграли, империя распалась и так далее.
Я хотел спросить, но в мире-то как раз это отмечается, красной маки.
И англичане это отмечают, потому что они выиграли эту войну. Когда об этом вот кто-то сейчас, когда меня будет слушать, будет, наверное, критиковать меня, что я против вот хороших воспоминаний и так далее. Нет, я не против. А почему просто не вспоминают Первую мировую войну? Потому что это идеологически неправильно с московской стороны. Какая разница для Грузии, например, с Первой и со Второй мировой войны? После Первой мировой войны или во время Первой мировой войны Грузия стала независимой. Если смотреть так на это, можно сказать, что Первая мировая война намного важнее была для Грузии, чем Вторая. Несмотря на огромные потери, еще раз хочу подчеркнуть.
Леван, а возможно ли существование Дня Победы 9 мая вне постсоветского и советского контекста? А можно ли его вписать в какой-то грузинский контекст?
Очень возможно, потому что, как Лаша говорил, несмотря на то, что было малое количество тех грузин, которые воевали с германской, с немецкой стороны за независимость Грузии, тому же в это самое время были, очень мало их было, естественно, но были какие-то восстания внутри Грузии. Когда Судоплатов приехал в Грузию, чтобы передать агентуре официальные материалы для случая, если Грузия будет оккупирована немцами, то тогда тоже обнаружилось, что не все грузины готовы воевать. И даже тот человек, который предполагался, что будет начальником этой агентуры, он оказался не совсем хорошо настроенным для этого дела. Так что он был смещен и заменен, как говорит Судоплатов. Я думаю, что Грузии очень интересно, что нет ни одного крупного, интересного произведения. Никакого. Ни романа, ни рассказа, ни повести. То есть для грузинской литературы 700 тысяч, почти миллион грузин участвовало. Это вся Грузия, вы можете себе представить, какое это число. И никакого отражения ни в музыке, ни в литературе, ни в театре, никуда. «Отец солдата» — это не грузинский фильм, это советский фильм. Я очень извиняюсь, но это не часть грузинской культуры. Это точно та часть советизма, которую мы тоже отдали. Вот «Удар Йосилени» грузинский. Братья Шенгелая грузинские. А что касается «Отца солдата», точно. Да и сценарий там не совсем грузинский. И экипаж не очень грузинский. Хороший актер. Это точно. Очень хороший актер. Там, естественно, есть грузинские акценты. Но это все-таки... Вот мой дед посмотрел на этот фильм, сказал: «Вот смотри, старик, что делает, а твоя бабушка меня на фронт не пустила», говорит. И я сразу понял, как несерьезно наши семьи относятся к этой войне, в отличие от моего отца, который участвовал, был участником, поэтому был очень серьезно настроен. Я так скажу, это была не наша война в любом случае. Мы не проявили большой героизм, не было крупных, так сказать, грузинских соединений. С самого начала было ясно, что грузины участвуют, потому что они находятся в Советском Союзе. То есть не было такого личного интереса никакого, потому что грузинской культуре это неинтересно. И знаете, у нас есть некоторые культурные моменты, которые не совсем грузинские. Например, когда я попал на зону, меня спросили: «А знаешь ли ты Нани Брегвадзе?» Я говорю: «Нани Брегвадзе не так важна, как вы думаете, для Грузии». И она очень хороший человек, хорошая певица и так далее, но она никогда не была звездой Грузии. Это не Галактион Табидзе, которая поет. И в этом плане она была более советским, чем грузинским, может быть. То же самое с «Отцом солдата». Кстати, это единственное исключение из правил, потому что даже сценарий был не очень хорош. По ходу он был исправлен, то есть режиссер был чуточку получше, чем сценарист, а актер был лучше, чем режиссер. И все это потянуло как-то. Но этот фильм тоже у нас не вспоминают. Я не помню, когда последний раз его показывали у нас в Грузии. Даже сегодня его ни один канал не показывает.
Паша, нет ли риска продолжения этого праздника уже вне советском контексте, да, а в контексте вот той внутренней политизации Грузии, которую мы наблюдаем вот буквально сегодня?
Я не думаю. Вот что касается именно 9 или 8 мая, идет большая идеологическая, так сказать, война в Грузии, но несмотря на это, я не думаю, что это как-то касается именно вот этой даты. К сожалению, уходят последние ветераны. Когда последнего ветерана не встанет, я думаю, что незачем будет. И так давно уже не празднуют этот день. Но как? Потому что так или иначе мы еще отдаем дань тем людям, которые принимали участие в этой войне. Когда их не встанет, я думаю, что незачем будет вспоминать, кроме как историческую дату, которая важна в истории мира, но не особенно важна для Грузии.
Леван, вам тоже этот вопрос, как короткий последний, без советского контекста. Этот праздник возможен или нет?
Я думаю, что даже с советским контекстом, то есть вместе с этими людьми, которые сегодня отмечают, например, те, которые последние наши ветераны, и даже при них этот праздник потерял всякий вкус, потому что они хоть что-то получали в этот день, а в этом году для них ничего не оказалось. Даже у этого правительства, пророссийского правительства, ничего не оказалось для ветеранов. Я думаю, что да, Лаша прав в этом плане. Эта война как-то прошла мимо нас, несмотря на то, что взяла столько грузинских жизней. И это так странно. Я всегда удивлялся тому, что потерять 300 тысяч человек, такая страна, почти 10% населения. Я так удивлен, что вообще такое стало возможно. Даже в Советском Союзе, видимо, никто этот 9 мая не чувствовал как некий праздник. И вы были правы в самом начале, когда сказали, что раньше это был праздник тех, которые участвовали. Сегодня это праздник тех, которые не участвовали, но сейчас участвуют в другой войне и стараются победить так же, как тогда. Все правы, кто борется против фашизма, поэтому они называют украинцев фашистами. Кто есть фашист сегодня, все знают в мире, кроме самих фашистов.
Гостями «Некруглого стола» были грузинский политик Леван Бердзанишвили, историк Лаша Бакрадзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.